Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». 23 января по новому стилю Святая Церковь вспоминает преподобного Павла Комельского. В начале этого часа мы напомним вам его житие, а затем, примерно минут через 10, в эфир выйдет беседа, в которой приняли участие протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, и Екатерина Маркова, руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 16 по 21 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотр художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 января в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8-863-268-77-68. Повторяем. 8-863-268-77-68. 3 февраля в 18 часов в Белом зале Дома кино на Васильевской состоится рождественский концерт поэта, автора, исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Билеты можно приобрести в кассе Дома кино, метро Белорусская, улица Васильевская, дом 13. Или заказать по телефону 8-916-544-15-16. Повторяем. 8-916-544-15-16.
Жития святых.
Житие преподобного Павла Комельского. Его память Святая Православная Церковь совершает 10 января. 23-го по новому стилю. Преподобный Павел родился и воспитывался в царствующем славном городе Москве. Родители хотели сочетать его браком, но святой Павел не пожелал сего и, тайно оставив родительский дом, ушел в местность, называемую Прилуг, находившуюся во владении монастыря Живоначальной Троицы, основанную преподобным Сергием Радонежским Чудотворцем. Здесь, в обители, в честь Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, блаженный юноша принял иноческое пострижение. Пожив здесь недолго, святой Павел перешел в обитель преподобного Сергия, где и пробыл под духовным руководством великого старца 15 лет, живя в отшельнической келье. После того святой Павел и спросил у преподобного Сергия благословение удалиться в пустыню и жить там в полном уединении. Потом блаженный подвижник отправился на Белое озеро к преподобному Кириллу, в основанную им обитель Успения Пресвятой Богородицы. У преподобного Кирилла святой Павел жил некоторое время в уединенной келье и затем снова удалился в пустыню на реку Одроль. После недолгого здесь уединения преподобный Павел пришел в Галическую область, в великую пустынь Пресвятой Богородицы, но изгнан был оттуда игуменом пустыни и перешел в городец на Волге, где и пребывал в Феодоровском монастыре. Затем уединенно предавался иноческим подвигам в разных пустынных местах, пока не пришел в Комельский лес. Здесь, Преподобный поселился в дупле большого липового дерева. 3 года прожил святой пустынник в этом дупле, со слезами работая Богу. Потом святой Павел перешел на то место, где ныне находится честная его обитель. Там остался преподобный до конца своей жизни. Пищей служили ему хлеб и вода, притом в самом малом количестве. Эту пищу он вкушал в субботу и в воскресенье. В остальные дни святой Павел вовсе не принимал пищи. Великие лишения претерпел блаженный пустынник Христа ради и многие страдания от бесов. И все это он перенес, вспомоществуемый благодатью Божией. Однажды бесы сделали нашествие на келью преподобного и намеревались ее разрушить. Но блаженный Павел не испугался бесовских козней и посрамил дьявола силою креста. В другой раз на святого напали разбойники и, ограбив келью, оставили пустынника связанным по рукам и ногам. Несколько дней пролежал преподобный в келии, пока не пришли в пустыню по внушению Божию добрые люди и развязали блаженного старца. Все это безропотно переносил преподобный ради имени Христова. Сюда же приходили и дикие кровожадные звери, которые становились кроткими по молитвам святого и исполняли все, что приказывал им блаженный отец. Когда мало-помалу разошлась молва о новом муромском отшельнике, явились к нему ревнители благочестия и просили дозволения жить под его руководством. Сперва Павел не соглашался на то, считая себя неспособным к учительству. Потом, побежденный любовью, начал принимать к себе приходящих. В светлую ночь Пасхи услыхал он в пустыне своей звон колоколов и, открыв оконце келии, увидел свет на одном месте, там, где впоследствии поставлен храм Святой Троицы. Как это событие, так советы духовного друга его, преподобного Сергия, заставили его отправиться в Москву для испрошения благословения на основании обители. Митрополит Фотий сперва не дал согласия на просьбу бедного пустынника, но ночью услышал он голос: «Поспеши найти старца и выполни желание его, иначе сильно пострадаешь». Фотий провел ночь без сна, в страхе, и утром велел отыскать пустынника. Святитель принял его с любовью, благословил строить храм, дал щедрое подаяние от себя на обитель. Наконец посвятил ученика его во священника, после того, как сам Павел отказался принять на себя священство. Когда храм был построен, по прошению преподобного, святитель прислал сантиминцам поучительную грамоту. Собранной братьей своей, преподобный Павел завещал сохранять общежительные уставы Пахомия Великого и Феодосия Киновиарха и строго наблюдал, чтобы все исполнялось по преданию отцев. «Лучше, — говорил он, — пасть с высоты, чем согрешать языком. Язык много делает вреда другим и самому говорливому. Он заповедовал содержание приобретать трудами рук своих и рукоделием изгонять праздность. Нищих не забывайте, — говорил он, — не забывайте уже и потому, что сами мы нищие и душою, и внешним состоянием». Ученику своему Алексию, поручив должность начальника обители, сам преподобный по-прежнему жил отшельнически на горе, в своей келии. Днем и ночью поучался он в законе Господнем и снискал богатые сведения. Преподобный достиг 112 лет, но все был свеж и бодр. За несколько времени до кончины, в день Богоявления, когда пришли к нему пред литургией, он вздохнул и прослезился. Ученики спросили о причине, и он сказал: «В сей день и час нечестивые татары, взяв город Кострому, предали его огню и мечу. И все это за наши грехи, за то, что ходим мы в волях сердец наших». Последние слова святого Павла к ученикам были: «Имейте искреннюю любовь между собою, храните правила общежития». Приобщившись святых тайн, святой Павел мирно предал дух свой Господу в 10-й день января 1429 года. В 1546 году при копании рвов для нового храма найден был гроб с мощами святого Павла. Тогда же обретены были еще 6 мощей неизвестных угодников, без сомнения учеников преподобного. В следующем году Павел Обнорский причтен был вместе с некоторыми другими к лику святых. Любовью огненной, если распаляем, Павле преподобно.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, радиостанция Радонеж продолжает вещание. И сегодня в нашей студии уже хорошо знакомый нашим слушателям протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, глава миссионерского отдела Нерчинской и Краснокаменской епархии. И сегодня батюшка пригласил к нам в гости Екатерину Маркову. Екатерина – руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь» и координатор общероссийского общественного движения «За жизнь». Мы рады видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, как давно вы познакомились с Екатериной? И я вот просила вас привести ее в нашу студию, просто имея представление о том, что человек очень энергичный, деятельный. И помимо того, что она облечена всякими общественными полномочиями, она еще и мама пятерых детей.
Кроме той основной работы, которую они осуществляли у нас на северах, помогали нашим приходам, нашим социальным программам, миссионерским экспедициям, потом появилось еще вот это движение «За жизнь».
Получилось, что мир тесен.
Да,
подключились туда, а там все те же лица.
Да, это все так переплелось, что мы даже не знаем, сколько мы все-таки знакомы. Но такое впечатление, что вечность, потому что те проблемы, которые нас объединяют, они на самом деле проблемы вечные и непроходящие.
И они все общие.
Да.
Что уж не знаешь, хорошо или плохо.
Поэтому представляем себе человека, с которым мы знакомы уже вечность. Мы трудимся, работаем, и я чувствую, что те вопросы, по которым мы взаимодействуем, они каждый день меняются, интерпретируются, развиваются, и работают интереснее и интереснее. И уже в нашем регионе появляются те подразделения, которые раньше только вот в Москве были. Уже гуманитарные центры открываются, уже дома для мам открываются.
В Забайкалье вы имеете?
Да. Ну вот это все вот с их помощью, поэтому думаю, что наше знакомство изначально не прошло даром ни для нас, ни для нашего Забайкалья.
То есть вот вас разделяют огромные тысячи километров, а между тем эта работа продолжается, расстояние не мешает, а может быть даже в какой-то мере способствует. Потому что если бы были где-нибудь близко, тут в Подмосковье, то, Екатерина, наверное, с одной стороны, было бы легче помогать, а с другой стороны, ну, может быть, не было бы такой серьезной острой ситуации. Все-таки епархия очень дальняя, ситуация экономическая, социальная очень тяжелая. Каким образом вот вы, что называется, вышли на отца Александра, на приход этот?
Ну, мы вообще стараемся помогать дальним регионам, потому что прекрасно понимаем, что там жизнь намного сложнее, намного тяжелее, чем в Москве, в Подмосковье, в регионах, которые близки к столице. Поэтому Забайкалье полностью подходит под те регионы, которым мы помогаем, которым мы стараемся искать помощь. Действительно, мы знакомы уже с отцом Александром целую вечность на ниве работы с детьми, с детской деревней, с миссионерскими проектами. Сейчас мы продолжаем поддерживать эти же проекты и взаимодействуем по теме профилактики абортов и помощи кризисным беременным, кризисным семьям, по популяризации семейных ценностей, вот по всем тем направлениям, которыми занимается наше движение. Движение у нас сложилось вокруг одноименного фестиваля «За жизнь». На фестиваль съезжались представители самых разных городов и регионов России. Примерно было от 300 до 500 участников из стран ближнего зарубежья. Это всегда были Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Прибалтика в разные годы. Были гости из дальнего зарубежья. И это была такая уникальная площадка, на которой добровольцы, активисты защиты жизни могли встретиться, пообщаться, обменяться опытом, потому что зачастую представители разных городов, они у себя на месте бьются в одиночку, решают проблемы очень важные, очень серьезные в одиночку. И, конечно, им очень важно приехать на фестиваль, увидеть соратников, понять, что они не одни в этом мире, что много людей стараются решать проблемы демографические в стране и перенять тот уникальный опыт, который могли передать уже опытные защитники жизни. И вот этот вот фестиваль трехдневный, огромный, который был всегда полон круглыми столами, тренингами. Мы всегда старались дать много новых навыков, новых умений, пригласить интересных людей, чтобы вот напитать наших добровольцев не только таким замечательным общением, но и очень весомым опытом. И мы потом получали много разных писем от людей, которые благодарили, что вот смогли запустить работу в своем регионе, смогли начать помощь, начать просветительскую работу. И вот этот вот фестиваль в этом году прошел в несколько другом формате форума «Добровольцы за жизнь» в Общественной палате Российской Федерации 25 октября. И далее продолжился выездом в Троице-Сергиеву Лавру, где добровольцы смогли помолиться, пообщаться. И, в общем, это тоже было очень продуктивно, очень интересно. Интересно и очень так душевно. Каждый год, собираясь вместе, собираясь с представителями разных регионов, мы видим те огромные проблемы, с которыми сталкивается каждый город в отдельности, так сказать, и вообще страна в целом. Проблема абортов стоит у нас в стране очень остро. И вот движение «За жизнь» всячески старается делать все, что только возможно, в разных направлениях, чтобы абортов в нашей стране было меньше.
В основном просветительское.
Нет, у нас много разных направлений. Но основные направления – это просветительская работа и противоабортное консультирование, помощь кризисным беременным. Мы встречаемся с подростками, встречаемся с молодежью, мы организуем круглые столы, лекции, семинары, встречи. В зависимости от аудитории мы рассказываем о теме защиты жизни, о семье, о семейных ценностях. Наши лекции прослушали порядка 180 тысяч подростков. Это те подростки, которые получили такую определенную профилактику, да, вот в этой сфере, потому что им на понятном языке, на доступном языке, их возрасту, их пониманию жизни рассказали, что такое, в общем, вот эта вот большая проблема. И у нас большое количество положительных отзывов. У нас очень много подростков, которые после лекции подходят к нам с словами благодарности, социологические опросы после вот этих вот проведенных лекций о том, что подростки говорят, что они никогда не будут делать аборты, что вот они никогда не знали, что вообще, что это такой ужас, и они приложат максимум усилий, чтобы создать хорошую семью. Ну, то есть, на самом деле, очень такие душевные бывают отклики от подростков. Очень интересная обратная связь, и мы видим максимальную пользу от этих лекций. Поэтому вот просветительское направление – это такая профилактика. А еще есть направление помощи СОС, как мы это называем, когда женщина уже беременна, и она хочет сделать аборт по разным причинам. И вот с ней нужно работать здесь и сейчас, нужно прямо всю секунду оказать ей помощь, чтобы она могла подумать, чтобы она могла взвесить за и против и, ну, как мы надеемся, выбрать жизнь самому ребенку. Поэтому вот эти два направления, направление профилактики – это просветительская работа, и направление СОС-помощи – это консультирование и помощь кризисным беременным – это вот такое основное у нашего движения. Мы еще занимаемся много чем, мы еще проводим социологические опросы, научно-исследовательскую работу, много всего, но вот эти вот такие два направления, которые мы всегда стараемся не упускать из виду, всегда стараемся развивать, насколько нам возможно.
Это дело, конечно, замечательное, выше всех похвал, то, что вы за это взялись, все-таки общественная организация, тягаться с какими-то структурами, даже государственными, которые в этом заинтересованы, это, конечно, подвижничество. Но, с другой стороны, ведь это все-таки борьба скорее со следствием, чем с причинами. Все-таки самая главная беда и причина – это кризис семьи. Батюшка, вы, наверное, с этой проблемой в духовном смысле тоже очень близко знакомы.
Не понаслышке. Не стоит, думаю, обвинять кого-то из там, мужчины, женщины, Ева там, или Адам, или дьявол виноват в этом. Но общее состояние семьи, оно, конечно, критично. Я помню, что какой-то была публикация, в которой чистили нашего губернатора какого-то. У него было разводов. Запомните, 0,025 количество разводов было этому губернатору, это до революции, конечно. Ему выговор за то, что такое количество, это что у тебя за разврат творится? А на сегодняшний день 2 из 3 браков уже обречены, это значит почти 66%, да? Но еще и потом со временем. Время не укрепляет настоящие семьи, а время, оно как бы в обратную сторону работает.
Но никто губернаторов, я думаю, не ругает сейчас за процент разводов, не спрашивает.
У губернаторов какие-то другие проблемы сегодня появились, более насущные. Хотя, понимаете, если понимать, что кирпичик, которым является семья, это все-таки часть фундамента, на котором стоит государство. Но представляете, если из таких кирпичей, которые, простите меня, из непонятно какого вещества созданы, если это не традиционная, да, глина там обожженная или там песок, цемент, вода, а какое-то непонятное вещество такое-то, то ли вязкое, то ли липкое, то ли резиновое, которое постоянно то хочет рвется, хочет соединяется, хочет прилипается, хочет... Я не знаю, как будет государство держаться на этом фундаменте, если фундамент сам по себе разваливается. И то направление деятельности, которым занимается сейчас Екатерина со своими соратниками, оно же глобальное именно в этом направлении. Здесь же у детей нет перед глазами живых реальных примеров. И поэтому у кого учиться? Мы сначала, конечно, занимались больше не работой за жизнь, а больше занимались профилактикой. Ну, мы третье место с конца занимаем по уровню жизни. Мы такой один из трех депрессивных регионов. У нас алкоголизация, наркомания, табакокурение, оно имеет такие масштабы, что нам приходилось изначально заниматься. Вот нам и Катя помогла организовать несколько выставок. И мы вот сначала ставили выставки, свои алкоголь, табак. А потом, когда мы начинали с людьми разговаривать об алкоголе и табаке, начинали выходить на семьи. Семьи же страдают. Ведь, знаете, до 70% преступлений совершается алкогольное опьянение. Апостол Павел говорил: не упивайте вино, в вине блуд. Вот с чего это все начинается. Изначально эти ценности, о которых мы разговаривали, они были более земными. И через это земные ценности, вот на самом деле, приходили к тому, что дети подходили, говорили: батюшка, спасибо вам за то, что вы нам рассказали, что можно не пить. Для нас это было непонятно, но для детей как бы установка там, что надо было пить утром, вечером, с горя, с радостью и по любому другому поводу. Это было как-то уже стабильно.
Они не представляли другой жизни.
Да, это схема, которая установилась уже в обществе, и ее перескочить было очень трудно. Но на сегодняшний день мы уже этим занимаемся тоже в школе. А через это все мы начинаем говорить о ценностях. Переходим не только на отношения семейные, но начинаем касаться вот этого аспекта, аспекта жизни, момента возникновения жизни. Что это вообще по себе такое? На самом деле у людей просто нет информации. И то, что сегодня дают нашим детям в школе, это крайне мало важно для их будущей жизни. Понимаете, вот я провожу эксперимент 18 лет. Каждый раз, когда люди приходят ко мне на крещение, я прошу: расскажите, пожалуйста, мне кто-нибудь теорему Ферма. За 18 лет один человек рассказал. И тот, который защищался по ней. Говорю: расскажите о чем из тригонометрических функций. Ну, когда начинаем углубляться, ясно, что это просто слова, которые звуком остались, а термин смысл нагрузки не несет.
Ну,
начинаем
спускаться
в химию. Да. Большая часть людей не помнит того, что давалось в школе. Не потому, что они какие-то глупые там, или какие-то там плохо учились, а потому, что та информация, которая давалась, не является жизненно необходимой. Понимаете, то, о чем мы сегодня говорим, это то, без чего невозможно построить семью. Семья – это такой институт, который нужно уметь строить. Если люди соединяются вместе с собой, не понимая сущности вот этого соединения, они, конечно, утром просыпаются, а тут начинается бытовуха, закончились там дым из ушей, там слезы из глаз и все остальные фанфары и цветочки, начинается будни, к которым люди и дети не готовы. Так вот, учить этому в школах или хотя бы вот на таких лекциях, я думаю, считаю намного приоритетнее, чем учить, давать детям теорему Ферма.
Нет, ну одно другому не мешает, пусть Ферма тоже будет, но это, конечно,
дай бог,
важнее.
Я не против Ферма, не против математики, я очень люблю и математику, и русский язык, и литературу, и считаю, что чистописанием мы мало занимаемся, и арифметикой мало занимаемся. Но есть вещи фундаментальные, без которых невозможно жить. Человек вне семьи, в принципе, не может быть счастлив. А семью нужно умудриться построить такую, чтобы, простите меня, на склоне лет не проливать горькие слезы.
Детях детей познаешь себя. Кто-то из...
Не у всех, понимаете, это получается. Я уж молчу про... Не у всех священников это получается.
Со священниками-то как раз понятно. Священник сейчас в такой ситуации, что он действительно и в семье-то не принадлежит. Он все время в служении. Это тоже, конечно, возникает проблема.
Конечно, если бы вот мы сейчас с Министерством образования порешали бы вопросы, и вот эти курсы хотя бы в качестве дополнительной информации в школах преподавались, это было бы очень здорово.
Но это обязательно нужно.
Учить детей строить семью. Мужиков учить в семьях быть мужиками, женщин быть женщинами, детей быть детьми. Когда понимание этих статусов формируется в голове у человека, появляется понятие, что вот мужчина – это человек, женщина – это человек, и дитё – это человек.
Вместе
мужчина, женщина
–
да. С какого момента дитё – человек? Вот потихонечку, видите, через антиалкогольное, через антитабачное, через семейные ценности, приходим к пониманию того, что вообще человек – это же сущность, соединившаяся внутри однажды, вот эта зигота, соединившаяся, это уже начало жизни. И когда к этому пониманию приходим, мы начинаем понимать, что человек, как в Индии считают, родился человек мужу 9 месяцев, да? Жалко, у нас так не считается, а то было бы вообще понятно.
А на самом деле ведь так и есть.
Так и есть.
Ну, насчет курсов, учебников, это, конечно, хорошо было бы такое внедрять. Но для начала было бы неплохо брать из учебников ту ересь, которая там сейчас присутствует. Вот у нас как раз на форуме было принято решение направить обращение к министру просвещения Ольге Васильевой по поводу внесения изменений в учебники по биологии, по которым учатся и наши дети сейчас, по которым, к сожалению, мы учились, потому что они содержат такую фальсификацию научных фактов. До сих пор детям преподносится биогенетический закон Геккеля, который говорит о том, что, ну, если так очень коротко, что в эмбриональном стадии развития человек проходит стадии эволюции своего вида. То есть у человека на эмбриональном уровне есть жабры и рыбий хвост. Ну, соответственно, ребенок из всего этого умных там набор фраз, он запоминает что? Ну, что, соответственно, человек в утробе матери, он то ли рыбка, то ли вот что-то такое наподобие. Но если рыбка, соответственно, не человек, убить рыбку — это не убить человека, ну, соответственно, аборт — это не что-то такое ужасное и опасное.
Тем более, что если эти операции,
конечно,
делают в государственных
учреждениях. Конечно, поэтому вот мы хотели бы, чтобы этот вот такой казус был убран, потому что когда Геккель свой, так сказать, вот этот вот закон озвучил, уже тогда его современники, включая, например, такого известного ученого, как Вильгельма Хисса, они уже тогда опровергли эти убеждения его и назвали, что это ученый не может говорить такие вещи, что он таким заявлением исключил себя из рядов вообще научных исследователей. И многие ученые, так сказать, это все подтвердили в дальнейшем, и сейчас, конечно, наука полностью это дело опровергает. Но непонятно, почему до сих пор у нас в учебниках присутствует этот факт. Вот уже многие годы дети из поколения в поколение читают, и где-то на подкорочку у них записывается, что, ну, в общем, все мы когда-то были рыбками, ну и, соответственно, вот так вот. А Геккель, к слову, он вообще предлагал еще и уничтожать новорожденных, ненормальных, как он говорил. Ну, то есть, если что-то не так, то можно убить, потому что у них нет слуха и нет еще разума, сознания нету. Поэтому можно и новорожденных ненормальных тоже, соответственно, уничтожить.
Фашизм.
И, как он говорил, что ни одному разумному человеку не придет в голову, так сказать, это считать убийством. И вот мнение вот этого человека мы до сих пор изучаем в учебниках по биологии, читают наши дети. Поэтому начинать хотелось бы вот с этого. Тут уж не до каких-то высот, тут убрать бы вот эти вот ненормальные вещи. Плюс, соответственно, пропаганда через интернет идет. У нас вторая резолюция, которая принята вот на форуме, это резолюция касаемо социальных групп. Добровольцы, активисты, вот тема защиты жизни, которые приехали на съезд, это было, там было 220 человек из 59 регионов нашей страны. Опять же, гости, так сказать, ближнего зарубежья были. И было принято решение обратиться к президенту нашей страны с просьбой как-то регламентировать действия тех групп в социальных сетях, которые разжигают ненависть к детям, к материнству. У нас сейчас в интернете, а все дети сидят в интернете просто поголовно, да, в отличие, просто различается количество часов, которые они там проводят, но практически все пользуются социальными сетями и, безусловно, пользуются группой социальной сети ВКонтакте. И вот ВКонтакте мы насчитали 30, но только таких, около 30 только очень крупных групп, а сколько их мелких, это даже страшно себе представить. Групп, которые открыто призывают к ненависти по отношению к детям. Там детей называют овуляшками, матерей называют свиноматками. В общем, и это еще не самые, так сказать, обидные слова, которые там есть. Там бесконечный мат, там бесконечная какая-то брань идет, нецензурщина. И вообще, ну, такие помои выливаются на детей, на семью, на инвалидов, на престарелых, на родителей там вот присутствующих там участников, что, ну, нормальному человеку через минуты там три присутствия вот на этом чате становится просто вот тошно. Но молодежь, подростки с неокрепшей психикой, они читают, смотрят, это. И они воспринимают это как образец поведения. Там пропагандируется, что аборт – это полезно и безопасно, а вот рожать детей – это опасно, грязно, противно и ненужно. Там такое презрение идет к болящим, к инвалидам, к старикам. Ну, то есть это вот группы, которые разжигают ненависть к тем ценностям, которые сейчас наше государство пытается как-то вот удержать. Да, ценности деторождения, семейные ценности. Государство говорит, что оно озадачено проблемой демографии в стране. И вот рядом совсем процветают такие группы, набирают обороты. Ну, это вот удивительно.
И это их не просто, я думаю, какое-то такое вот хамство отдельных людей.
Нет,
это, скорее
конечно.
Скорее всего, запланированное,
конечно,
надо
конечно.
Понимать. Это часть идеологической войны.
Там огромное количество участников, они просто процветают, эти группы. И сейчас никакая инстанция не может их деятельность приостановить, потому что есть федеральный закон номер 149, статья 15, часть 1, которая регламентирует информацию, которая запрещена для размещения в интернете. Но там среди этой информации это вот призывы и способы самоубийства, это порносодержащие изображения несовершеннолетних, там способы изготовления наркотиков, там ничего нет вот по этой теме. И закрыть эти группы сейчас ни один орган не может. У нас принято решение на съезде обратиться к президенту с просьбой внести изменения в этот закон и как-то приостановить деятельность этих групп, которые, ну, по сути, преступные. И мы, конечно, надеемся, что какие-то меры будут приняты, потому что, ну, разложение, моральное разложение, нравственное разложение через эти группы наших подростков, нашей молодежи, конечно, колоссальное. Поэтому проблем много, и, в общем, вот хотя бы вот с этого чего-то начать, такого, которого прям вот вопиющее, остро стоит вопрос про это.
Ну, с одной стороны, это хорошо, что это, так сказать, глаз народа, что это снизу идет такая инициатива, но странно, что никто из власть придержащих, из тех, кто прямо отвечает за семью, за социальную политику, вот до сих пор как-то не замечает этой.
Да, вот это странно. То есть чиновница, которая там вот в Свердловской области заявила о том, что государству не нужны дети, государство не просило вас рожать, да, как она сказала там, ее сразу сняли. Ну, правильно, в общем, сделали, на мой взгляд.
Знаете, у меня такое ощущение, что этот взгляд где-то в чиновничьих кругах, он существует, и даже между собой, так сказать, он обсуждается. Просто она, видно, по молодости еще не от большого
ума. Не понимает, что нужно говорить, и что...
Это, да, сказала это публично.
Не профильтровала.
Да. Но это, скорее всего, не просто ее какая-то вот такая отдельная мысль. Боюсь, что это, ну, дай бог, чтобы я ошибалась, что это какое-то массовое вот такое сознание.
По подсчетам Менделеева, нас к 2020 году должно было бы быть 625 миллионов. При тех тенденциях, которые развивались в нашем обществе, при той любви к детям, которая была, и нормальности, что семья должна быть многодетная. У нас было самое молодое государство. Нас должно быть 625 миллионов. У нас сейчас 140.
Представляете? И мы еще и уменьшаемся каждый год.
Да. Для того, чтобы сейчас поддержать генофонд, у каждой женщины должно быть 4 ребенка. Поддержать. Мы не говорим сейчас о развитии. Поэтому очень надо сильно думать над своими словами, прежде чем что-то в эфир выдавать. Вот такое, просил или не просил кто-то рожать. Если вот на этой территории не будет народонаселения, простите, кем управлять?
Да ее вообще вскоре этой территории может не оказаться в составе России, потому что ее населять будет неким.
Вот. Просто неким, потому что вот на самом деле здесь, может быть, Москва не ощущает того, что нас мало, а мы в Забайкале ощущаем, что за этот год Забайкале покинуло 3500 специалистов. Что это значит специалистов? Этот человек уволился с работы, забрал всю свою семью и уехал. Это не просто бомж уехал какому-то там, или человек без места. Ну, и человек какой-то. Специалистов. Не считая тех деревень, которые остались у нас в Забайкале пустыми, да? У нас при всей сложности бытия никогда на севере не пустовали сел, не было пустых сел. Да, сложно, да, без электричества, да, там с зимним завозом тяжеловато, но всегда в поселках, в селах жили люди, а сейчас у нас есть брошенные деревни. И это очень печально, очень страшно.
И вот ваша программа, батюшка, строительство храмов, там, где, собственно, и народу-то осталось немного. Казалось бы, какой смысл? Но все-таки она нацелена как раз на то, чтобы сохранить.
Людей. Скажу, какой смысл. Та деревня Усть-Каринга, да, 157 человек народонаселения. Если бы мы тогда не построили там храм всех сибирских святых, деревни бы уже не было. А сейчас летом туда съезжается до 250 человек. К нам в школу уже один ребенок поступил в казачью школу оттуда, и на следующий год еще планируются люди поступления к нам в казачью школу. Если бы мы тогда не остановились там и не построили там с Божьей помощью, с вашей помощью, там, с помощью наших слушателей храм, уже бы деревни не было. Но духовная жизнь, начало, вот этот новый виток бытия, который внес в взаимоотношения человека и Бога новые понятия какие-то, они затормозили процессы какие? Алкоголизация, табакокурение, процесс разложения. Вот помню, у нас была гинеколог Валентина Первомайская, она вот так показывала на детей, говорит, вот мой пошел, а вот еще, говорит, мой пошел. Почему твой пошел? Маму отговорила аборт сделать. Сейчас прошло время, но тогда мы поулыбались, а сейчас прошло время, и я уже с радостью констатирую, что вот там мой живет, а вот там вот мой живет. А вот на Каринге там еще наши живут, потому что люди хотели сделать аборт. Вовремя вы не выявили причину, почему? Устранили причину, да, родила, тяжеловато, помогаем, сколько есть тянет, но это уже ребенок, и вот он вырастет. А мне будет приятно, что это мой ребенок. В некотором смысле, конечно, не я его рожал, но я как-то поспособствовал, может быть, не я, в смысле, вот
в духовном
Катя
смысле.
Поспособствовал, там еще кто-то. Но вот это понятие формируется от того, что там появился храм. и стала возможна с людьми общаться в каких-то вещах невидимого плана. Понимаете, вот мы через, может быть, мистическую часть вот этого, мы переходим к пониманию того, что человек – явление вечное. Вечное. Человек пришел из вечности и уйдет в вечность. И бытие вечное, оно является нашей сущностью. Как это можно было объяснить, если рядом не было храма, если бы люди бы не крестились, не исповедовались, не причащались? Ну, как ему объяснять? Пояснять, что вот этот червяк внутри тебя, там, это тоже человек? Там, или как это объяснять? А здесь все ясно. Человек. С ним можно разговаривать, его можно гладить, за ним можно ухаживать. При всей его такой маленькой жизни, да, там месяц, ему два, но уже какой-то процесс общения происходит. Я уже к этой женщине отношусь по-другому. Уже благословляется послабление поста, уже и там посидеть где-то разрешается, уже там снисходительно к всяким таким благословениям. Потому что понимаешь, что это внутри этого человека есть еще один мир. Мир уже растет, развивается. И когда это люди начинают понимать, происходит вот понимание, зачем эти храмы строить? Зачем? Каринга, Дарасун, Тунгакочин, Нижний Стан, Усугли. Понимаете, вот мы там 5 или 6 храмов на Сиерах отстроили. Если бы не эти 5 или 6 храмов, где бы были бы вообще эти поселки? Их выгодно было давным-давно закрыть, потому что с ними мороки много. Надо им электричество там, надо им бензин, надо их кормить, поить там. Легче просто туда водки завести, вагон, нехай на все перепьются там и перемрут. Даже вывозить никого не надо, нехай пьют. А сейчас завози, она стоит, никто не берет. Почему? Ну, потому что серьезная работа происходит в этом направлении.
Слава Богу, потому что, конечно, в коротком временном отрезке, в таком, как говорят литературоведы, в малом времени, это, может быть, и невыгодно, и тяжело содержать, завозить, а вот в большом глобальном отрезке, в геополитическом смысле, ну, не будем мы этого делать, и потеряем и Забайкалье, и Зауралье, и опять, что останется Великое княжество Московское, не дай бог, величия никакого не будет, поэтому, конечно, это проблема, которой должны озаботиться на самом верху. Конечно, важно, что вы обратились к президенту, но я думаю, что как-то надо это...
Надо народу еще попросить, чтобы помолился за нас, чтобы наши прошение дошло до президента.
Да, и чтобы не только один президент там голову ломал, чтобы это был такой глаз народа в широком смысле, чтобы это осознавалось как общественный заказ на это.
Да, мы на самом деле не очень надеемся на... Ну, в смысле, не прикладываем ответственность на государство, мы вообще вкалываем сами, и, конечно, вот активисты движения, добровольцы в регионах, это, ну, совершенно самоотверженные люди, которые, вопреки всему, вопреки не просто, так сказать, там, отсутствию помощи, а еще вставляют палки в колеса на местах активно, все, кто только может, активно работают для того, чтобы абортов было меньше, чтобы детей было больше, чтобы подростки как-то имели какой-то шанс создать нормальные семьи вообще, чтобы у них в мозгах были какие-то правильные установки. Поэтому в первую очередь я всегда говорю добровольцам, что никто кроме нас, потому что надеяться можно бесконечно. У нас такое количество организаций благотворительных в России, у нас такое количество фондов в России, что если бы они все работали хотя бы там вот, ну, на там 70%, у нас страна была бы другой, даже при таком каком-то безразличии со стороны государства. Но и общество тоже... не всегда, скажем так, хочет помогать реально, да, вот делами, потому что...
Ну, мы еще просто какие-то не осознаем свои эти плохладности, мы как-то все еще не осознаем в каком-то летаргическом сне, что мы вообще уже на краю пропасти-то, если уже не летим.
Просто как бы говорить о том, что вот, да, там вот, там нельзя что-то делать, или там это плохо, это одно, а помогать человеку, это совсем другое, и поэтому вот мы всегда с добровольцами, с активистами именно стоим на том, что нужно не просто говорить, что нужно вот реально помогать, реально делать, и поэтому заявление, там, обращение, это, конечно, хорошо, но параллельно с этими заявлениями, обращениями идет постоянно, ежедневная такая, можно сказать, ежечасная работа, такая черновая, рутинная работа. И все добровольцы, все активисты очень активно помогают и кризисным беременным, и отговоренным женщинам, и тем, кто находится в таком состоянии выбора, что сделать, родить или прервать беременность. И заслуга вот именно такой реальной помощи, вот реальной руки, которая готова, да, быть протянута в любую минуту женщине в трудной ситуации, она очень значительна.
И с церковью вы сотрудничаете в этом смысле? Есть какая-то отдача? Дача, помощь, ну...
Ну, с церковью мы, конечно, сотрудничаем. Здесь, понимаете, как бы здесь все зависит от человеческий фактор. У нас есть епархии, есть там приходы, которые делают все, что только возможно для того, чтобы поддержать женщину, помочь ей, чтобы вот, ну, какую-то реальную поддержку оказать. К сожалению, есть епархии, где мы не можем достучаться никак, и никакой поддержки мы не получаем, не то что там какой-то там вот реальной, но даже такой моральной поддержки. И добровольцы делают все, в общем, сами, так сказать, без какой-либо поддержки и со стороны церкви, и со стороны государства. Вопрос сложный. Вообще тема абортов и профилактики абортов – это очень такая болезненная тема. Я вот занимаюсь благотворительностью уже 15 лет. Я могу сказать, что настолько плохо, насколько люди понимают необходимость работы в сфере защиты жизни, также плохо люди понимают, ну, наверное, вот какую-то миссионерскую работу, потому что помощь там больным, помощь онкобольным детям, помощь больным вообще детям, строительство храмов – это как-то вот, ну, идет. А тема защиты жизни, конечно, это, ну, очень тяжело. И мы вот в программе «Спаси жизнь», у нас в программе уже почти 4 года будет через несколько месяцев, мы придерживаемся именно того, что нужно не только говорить, что нужно обязательно помогать. То есть сказать женщине, что она не права, что она хочет аборт, или сказать, что это грех, тяжелый грех, смертный грех, этого катастрофически мало. А вот это вот такое фарисейство, что я сейчас скажу, что ты не права, что это грех, и ты вот убийца, да, и осознание того, что ты сделал вроде какое-то благое дело, мне кажется, это ошибочно. Потому что вот ты такой замечательный, хороший, правильный, сказал женщине, что она убийца, да, а дальше, что вот женщине-то с этим надо как-то жить дальше. А возможно, у нее такая ситуация, что, ну, действительно, вот выхода, ей кажется,
нет,
что нет никакого,
жизни,
конечно.
Что называется, решится.
Поэтому, говоря А, так сказать, будь готов сказать Б, да, то есть если ты отговариваешь женщину, будь готов ей оказать помощь. И поэтому мы вот, запуская эту программу, запуская эту работу, обязательно со всеми регионами обговаривали, что мы не только объясняем женщине, не только оказываем ей консультирование психологическое проводим, но и мы оказываем ей поддержку. И именно поэтому мы вот в рамках программы мы оказываем и психологическое консультирование проводим, оказываем психологическую помощь, и все остальное, там, и юридическую поддержку, и благотворительную, и социальную, и, в общем, весь спектр, как бы, вот той помощи, которую можем предложить. Ну, то есть все, что мы можем найти, всю помощь, все наши ресурсы, которые у нас есть, мы все вот бросаем на помощь тем женщинам, которые идут на аборт, нет хорошей жизни. А таких в регионах на самом деле много. Если в больших городах проблема в основном в голове, то есть женщина не хочет поступиться какими-то своими амбициями, своим личным временем, своими там какими-то перспективами хорошими, да, просто хочет пожить для себя, то, конечно, в селах, в деревнях это беднота, это, ну, даже не беднота, это крайняя нищета просто. И там очень важна именно конкретная помощь. Мы вообще посчитали, что у нас 10% женщин сохраняет беременность только благодаря тому, что мы готовы им оказать помощь минимальную. Вот пакет гречки, сахара, муки, бутылка растительного масла, она реально спасает жизни. А про подгузники мы вообще говорим, что это просто у нас на вес золота, потому что подгузники просто вот реально спасают жизни. То есть когда женщина знает, что мы дадим ей подгузники, а это очень вопрос такой важный, потому что в деревенских домах, где все продуваемо, где там нет никакого ремонта, где находиться можно только в верхней одежде, грудные дети – это, в общем, такое испытание большое. И там и со стиркой тяжело, и вообще условия жизни тяжелые. И подгузники – это вот то, что просто то, что матери ждут, просят у нас постоянно. Поэтому вот эти вот наборы продуктовые и подгузники – это то, что спасает жизнь. Это ужасно звучит, это просто, ну вот для 21 века это, ну, просто вообще кошмарно. Но тем не менее это так. 10% женщин сохраняют только потому, что они знают, что мы их накормим, причем это не икра, да, там, и не какие-то изыски. Это самые простые продукты, что мы накормим их, что мы накормим их детей новорожденных, там, если нужно будет, если не будет молока, что мы купим эту смесь, и что мы дадим подгузники. И это вот спасает жизни. Это ужасно, на самом деле. У нас вот сейчас на 1 сентября 2018 года у нас примерно за 3,5 года программы у нас спасено 9507 детей. Это те дети, чьи матери шли на аборт, хотели сделать аборт, и благодаря помощи наших психологов, юристов, волонтеров, добровольцев, которые работают вот в связке с психологами, они сохранили жизнь своим детям. И, конечно, все это требует очень больших ресурсов, так сказать, и таких профессиональных ресурсов, и материальных ресурсов, ну, вообще всяких благотворительных.
Екатерина, а если вот кто-то, послушав нас, захочет перевести какие-то деньги, не знаю, ту же упаковку памперсов, ну, как-то захочет помочь?
Мы вообще, знаете, как мы вообще говорим так, что вы не можете нам помочь, вы пока еще не хотите помочь. То есть помочь на самом деле может действительно каждый человек. То есть у нас постоянно работает гуманитарный центр, например, в Москве, где нужны постоянно мужские руки, чтобы разгружать, загружать. У нас вчера приехала газель подгузников, нам дали благотворительно, слава богу. Позавчера это было. Вчера у нас приехала газель продуктов в гуманитарный центр. И это все нужно разгружать, это все нужно перегружать там на наш склад. И нам постоянно нужны мужские руки, которые просто будут носить, потому что девчонки не в состоянии таскать вот эти вот тяжелые коробки с продуктами и с другой помощью. Нам нужны водители, которые могут отвезти хотя бы в ближайший город эту помощь гуманитарную, которую нам пожертвовали в Москве. Нам нужны волонтеры, которые будут просто приходить фасовать помощь там по разным мешкам, чтобы, ну, готовить к отправке. Нам нужны дизайнеры, нам нужны программисты. Человек может пригодится, так сказать, в любом своем качестве, то есть в профессиональном качестве, не обязательно это речь идет про деньги. Хотя деньги, конечно, тоже катастрофически нужны, потому что вот эти вот подгузники, там, продукты. Вы знаете, мы посчитали, что стоимость спасенной жизни вот на сегодняшний момент у нас в районе 27-30 тысяч рублей.
Ну, это же вообще ничего, одна зарплата.
У нас раньше, как бы, когда мы считали без гуманитарной помощи женщине, у нас вообще было намного меньше, у нас было порядка 15 тысяч. Это затраты на психологов, у нас сейчас в программе 160 специалистов. Это психологи, вот юристы, социальные работники. То есть это затраты на оплату их труда, это затраты на оснащение этих специалистов раздаточными материалами. Мы постоянно разрабатываем, печатаем листовки, буклеты, методички, которые раздаются как врачам, которые тоже далеко не все считают, что аборт – это плохо, вообще, что это вред для здоровья, так и непосредственно кризисным беременным. Мы снабжаем специалистов наглядными муляжами эмбрионов. Есть такие совершенно уникальные малыши, которых делают, муляжи эмбрионов, которые делают в Америке. Мы пытались это сделать в России. К сожалению, такого качества мы не смогли добиться. Ищем производителей, пока не можем найти хороших производителей. Мы заказываем муляжи из Америки и раздаем бесплатно, соответственно, то есть, ну, ищем благотворителей, чтобы это заказать, и раздаем потом бесплатно нашим психологам, а они показывают мамочкам вот этих вот
такой
малышей.
Такой наглядный эффект.
И у нас, знаете, у нас есть женщины, которые просто отказались сделать аборт, просто посмотрев вот на этого малыша, просто подержав его в руке, что вот этот малыш, вот он соответствует твоему, который у тебя сейчас в утробе. И были случаи, ни один и не два, когда женщины просто говорили, что все, я передумала.
Поэтому... Да, у меня, кстати, на исповеди лежит вот эта коробочка моя, и я в зависимости от срока ее, мы держим периодически в ручках этих. И многие женщины, вот пасторская практика, что может сделать священник на этом поприще? Исповедь – это такой рубеж, где человек стоит перед Богом, рядом со священником и своим ангелом. И когда женщине в качестве помощи после всех доводов и научных, и человеческих просто предлагается помощь, это очень действенно. Ну, какая? Вот, знаете, за столько лет, пока мы работаем на этом поприще, ну, я боюсь родить больного. Я всем женщинам говорю, сделаем так. Я говорю так, давай, если родишь больного, я у тебя его заберу. Думаете, хоть одна вот за эти 3 года отдала? Нет, даже
конечно,
не отдала. Вот сколько родилось, столько у нас их и осталось. Даже один раз мне, знаете, было так неловко. Я женщину отговорил от аборта, она родила, а он доуненок. И я приехал, когда крестить, мне так это, думаю, может, она как-то меня укорит там. Как она его любит, как она...
Прям... Да таких-то, говорят, мама еще больше любит деток, которые вот чем-то он, нездоровье.
Он постоянно какой-то улыбается, он такой солнечный ребеночек у нас это в северном приходе. Я думаю, как хорошо, мне так страшно было. Думаю, что она мне скажет за это? Вот говори его, да, он родился там. Вот, на самом деле это тоже человек. А сколько таких, сколько больных таких знает история, да? Вспомнить, каким родился Суворов, да? Каким родился Иоанн Кронштадтский. Сколько таких вот... А сколько в Спарте выкинули таких Суворов и Иоанн Кронштадтских? Выкинули, потому что они только не подходили под какие-то человеческие критерии.
Стандарты здоровья, да, так
вот,
сказать.
Да. Да, должен быть такой, а на самом деле не такой. Все они хорошие, все они разные, все они любимые. Вот поверьте, дети не бывают плохие. Придет время, мы постареем, перестанем импульсивно принимать решения, и мы начнем понимать, когда вот уже в обратную сторону будет этот механизм работать, когда наши дети начинают у нас заботиться, мы начинаем понимать, что на самом деле мы вырастили хороших детей. Ведь знаете, чем отличаются хорошие дети от неправильно воспитанных?
Не знаю.
Правильно воспитанные дети просят у родителей советов, а не денег.
Ага, запомню.
Нет, на самом деле все эти вот вещи действительно как бы вот и муляжи работают великолепно, и вот мы устанавливаем баннеры социальной рекламы по разным городам, уже установили более 1000 этих вот баннеров. К нам пишут заведующие женскими консультациями, главврачи, пишут запросы, помогите, пришлите нам такие-то, вот мы видели, что вы распространяете такие стенды, пришлите нам, пожалуйста. На самом деле они очень дешевые вот в изготовлении, то есть у нас примерно один баннер выходит от 1000 до 2000, но эффект потрясающий. Мне даже вот недавно рассказывали случай, когда женщина вышла от психолога, поговорила с психологом, психолог, ну, как бы вот разобрал с ней ситуацию, настроил как бы на сохранение беременности, но она была в раздумьях. Она потом сама рассказала, что, ну, как-то вот не очень затронула ее все равно доводы. Потом вышла, шла по улице, и видит, говорит, на ограде храма висят 2, значит, вот баннера. Первый: «Мама, сохрани мне жизнь, я буду тебя любить». И второй, значит, там, ну, тоже такой же вот тематики. И она говорит, я посмотрела на это, и решила, все, делать аборт не буду. Ну, то есть, вот, мне кажется, нужно воздействовать, так сказать, вот на общество с разных сторон. То есть, психологи в консультациях, они говорят, соответственно, вот уже с кризисной беременной, которая уже, да, в состоянии вот выбора. Реклама социальная висит на улицах, ну, она же большей части бесполезна совершенно, да, так сказать, для души человека. А вот такие плакаты могут спасти жизнь ребенку. Муляжи действительно, как-то действуют потрясающе. И таких вот моментов, таких вроде как бы мелочей, их очень много. И если их будет больше, то, ну, меняется сознание и у женщин, и у отцов, и у подростков. Просто нужно заполонить вот наше, так сказать, пространство положительным, нравственным таким вот контентом, которого сейчас, конечно, ну, крайне мало. И мы, вот вы говорите, 27 тысяч рублей мало. С одной стороны, действительно, это очень мало. Вот если, да, вот измерять человеческую жизнь, 27 тысяч рублей. Но как же тяжело эти 27 тысяч рублей ищутся. То есть это, конечно, просто вот, ой, катастрофично, потому что от государства никакой помощи в этом нет абсолютно. Президент нашей страны пообещал на прошлой пресс-конференции в прошлом году поддержку некоммерческим организациям, которые вот занимаются помощью кризисно беременным. Он-то пообещал, но что-то пошло не так, то ли поручение его не выполнено, то ли выполнено, но не так, как он изначально заявлял. Ну, в общем, наши организации, которые входят в нашу программу, а их 47 организаций общественных, это лучшие организации, я считаю, в нашей стране. То есть это и общественные организации, и церковные организации, которые тянут огромный пласт работы, на самом деле государственной значимости работы, да, в своем регионе.
Безусловно.
Они пока не получили этой поддержки, так сказать, обещанной. И, в общем, поручение президента все откладывается. В этом году, так сказать, оно отложено еще на следующий год. Ну и чем оно закончится, конечно, мы не знаем, но пока вот все очень уныло. И
приходится рассчитывать на себя.
Приходится рассчитывать только на себя, да, поэтому вся программа «Спаси жизни», все вот эти вот 47 НКО, они существуют за счет собственных средств, за счет нашей помощи.
НКО – это некоммерческая организация.
Общественная организация, да. То есть общественные организации, они могут быть светские, могут быть церковные. Это те организации, которые захотели работать в сфере защиты жизни и семейных ценностей, которые предложили нам, так сказать, вот, ну, свое сотрудничество, которые попросили нас о помощи, с которой подходят под наши требования, они у нас тоже достаточно серьезные, и, соответственно, с которыми мы заключили соглашение и работаем теперь вместе. Наши ресурсы, их ресурсы мы объединили для того, чтобы помогать женщине принять вот это вот решение в пользу сохранения беременности, чтобы помочь ей выносить ребенка, чтобы помочь ей родить ребенка. Ну и, конечно, те семьи, которые находятся в тяжелой ситуации, они, получается, становятся подопечными там не на 7, 8, 9 месяцев, да, беременности с момента того, как они встали вот на учет в нашей организации, а, конечно, становятся подопечными на многие годы и, в общем, требует нашего внимания, нашего времени, нашей поддержки. Поэтому, конечно, все очень в этом плане тяжело, потому что все эти деньги, вот вся программа, которая есть, она вся существует исключительно за счет пожертвований частных лиц. Исключительно.
Тем более, скажите.
Никакой, как бы, помощи.
Возвращаясь
к
предыдущему
нет.
вопросу, хотел бы акцентировать вопрос, как людям вам помочь? Куда прийти волонтерам? Куда позвонить для того, чтобы оказать мужскую силу, грубую, но нужную?
Грубую, но нужную нам очень нужно. У нас, на самом деле, все эти немногочисленные мужчины, которые приходят, они, конечно, уже, ну, изрядно устали, потому что мы их каждый день, там, Дима, Георгий, пожалуйста, у нас приехала очередная газель.
То есть активисты какие-то,
это, конечно, очень тяжело. Да.
Куда прийти и куда позвонить вашим?
Наверное, лучше по телефону позвонить, потому что у нас в зависимости от места, это может быть разное.
Пишем ваш телефон.
8-495-142-49-01. 8-495-142-49-01. Это телефон нашего гуманитарного центра, который непосредственно относится к программе «Спаси жизнь». По этому телефону можно предложить помощь, можно попросить помощи, можно, в общем, вот все вопросы обсудить с координатором, с руководителем нашего гуманитарного центра Александра, совершенно замечательный человек, который тоже на износ ищет помощь, собирает все эти продукты, бытовую химию, подгузники, все для того, чтобы отправить в дальние регионы. Соответственно, по этому же телефону можно, в общем, обсудить как бы все вопросы там, сотрудничества, подключения к программе и, в общем, задать все вопросы. Конечно, будем очень рады и благодарны за любую помощь, потому что, ну, очень непросто, скажем так. Уровень жизни в стране продолжает, несмотря на все заявления радостные наших политиков, продолжает, по нашим ощущениям, падать. Регионам жить очень тяжело, и, конечно, ввиду отсутствия поддержки такой государственной, рассчитывать приходится только на себя, на свои силы и вот на помощь добрых людей.
8-495-142-49-01. звоните, братья и сестры.
Да, у нас есть еще сайт www.rusprolife.ru, на котором публикуются новости как нашей программы, так и других направлений деятельности нашего движения. И еще хотела бы дать телефон и адрес сайта для тех женщин, может быть, которые сейчас находятся вот в состоянии как раз выбора, или, может быть, наши слушатели знают, так сказать, кому передать этот телефон, номер телефона. В рамках программы «Спаси жизнь» мы запустили телефон общероссийской кризисной линии. По этому телефону любой позвонивший может получить квалифицированную, грамотную консультацию психолога, профессионального психолога. И психолог разберет с женщиной, созвонившим, проблемы, которые его волнуют, и при необходимости перенаправит на юриста, социального работника, священника или врача. Телефон 8 800 148 77. 8 800 148 77. Вот по этому телефону можно позвонить женщине там, или родственникам женщины, которая находится в такой трудной ситуации при беременности. И в помощь кризисным беременным, в помощь кризисным семьям мы создали такой проект «Карта геолокации организации», которая оказывает помощь. www.sos-life.ru. Значит, что это такое за ресурс? Хотела бы сказать немножко поподробнее. Мы на этой карте собрали все те живые организации, которые на сегодняшний момент в нашей стране оказывают хоть какую-то поддержку женщине. И женщина может найти организацию, которая находится ближе к ее месту жительства, либо вот по месту жительства найти организацию, либо найти организацию, которая оказывает как раз ту помощь, которая ей нужна. Ну, допустим, приют. Выгнал муж, выгнали родители, некуда пойти. Она может найти приют, который будет ближайший вот к ее месту жительства. Или там, допустим, нужна юридическая помощь. Она найдет на этой карте, где оказывается такая помощь. Вот этот телефон кризисной линии вместе с этой картой геолокации, он как раз направлен на то, чтобы помочь тем кризисным беременным, тем кризисным семьям, которые живут в городах, где нет нашей программы. То есть у нас программа работает в 86 городах сейчас. Это как бы и много, и мало одновременно. Много, потому что поддерживать работу в этих организациях, ну, очень сложно, честно говоря. А мало, потому что у нас страна большая,
мало,
у нас
да.
страна большая, очень много далеких, удаленных деревень, сел, где женщина вот, ну, одна на один с своей проблемой. И поэтому мы этот телефон, эту карту как раз создали в помощь вот таким вот женщинам, которые находятся в городах нашего отсутствия, да, где мы пока не работаем напрямую, вживую. Все-таки это хоть какая-то, но поддержка. По телефону, где ей окажут психологическую помощь, где с ней поговорят, где проведут грамотную консультацию.
Еще раз,
адрес. Дальше заключим на это. 8 800 100 48 77. Телефон работает сейчас в режиме шестидневном режиме с понедельника по субботу включительно. С 9 до 21 часа. У нас в планах сделать телефон круглосуточным, потому что, конечно, дальние регионы, получается, ну, отрезаны по времени, ну, частично отрезаны от нашей, да, вот, времени работы и 7 дней в неделю. Но это все, опять же, завязано на финансирование, это все требует дополнительных средств, которых у нас на сегодняшний момент нет. Поэтому, к сожалению, пока вот 6 дней в неделю с 9 до 21 часа работает кризисная линия. Ну, а, соответственно, карта геолокации, она всегда в доступе. Там сейчас 441 организация. И тоже, конечно, понимаете, вот для такой большой страны, как наша, это мало. Конечно,
конечно,
мало. 441 организация для России – это катастрофически мало. И если вы знаете какие-то организации, которые оказывают помощь, только, пожалуйста, вот обязательно действительно оказывать не на словах, а на деле. Потому что на словах их тысячи организаций, а на деле, как начинаешь проверять, их, увы, значительно меньше. Поэтому если кто-то, так сказать, слушатель, знает какие-то организации, там, или сам является сотрудником какой-то организации благотворительной, там, или приход, или некоммерческой организации, общественной организации, которая оказывает помощь кризисным беременным, оказывает помощь кризисным семьям, пожалуйста, сообщите нам, опять же, вот по телефону там, или напишите нам на электронную почту, и мы добавим эту организацию на карту с тем, чтобы женщины, ну вот, расширить возможности для оказания помощи женщинам. Мы очень приложили много сил, чтобы найти эти организации, чтобы их проверить, но, к сожалению, пока вот 441 организация, как светская, так и церковная, вот,
а увы, повторите электронный адрес этой карты.
Значит, можно, наверное, просто телефон, по телефону, хотя там потом все сориентируют людей, да. Вот 8 800 148 77, телефон, так сказать, для получения помощи психологической и для других вопросов. Можно позвонить, сориентируют, как бы, кому куда обратиться. Вот эти два ресурса мы специально, так сказать, вот расширяли программу «Спаси жизни» этим телефоном и этой картой, потому что, конечно, понимаем, насколько остро стоит вопрос абортов в далеких городах, селах, деревнях, где, увы, ну, пока предложить больше вот такой какой-то очной помощи мы не можем.
Спаси Господи, Екатерина, мне кажется немаловажным добавить и то, что вот все активисты, кого я знаю, «Движение за жизнь», это прежде всего и сами многодетные родители. То
о,
есть
да.
Они не просто проповедуют на словах, но своей жизнью подтверждают, что и даже имея там четверых, пятерых и больше детей, можно и нужно находить время на помощь другим, что они остаются активными людьми, интересными.
Да, у нас многодетных очень много, и потом уже дети подрастают и начинают включаться в процесс, начинают помогать на фасовке этой помощи, на выдаче помощи в рамках каких-то общественных акций. Ну, конечно, то, что по силам, так сказать, да, там и вот по уровню детям. Но, тем не менее, это очень здорово, потому что вот какую-то такую преемственность мы наблюдаем, и это вселяет оптимизм.
Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей студии была руководитель благотворительной программы «Спаси жизнь» и координатор общероссийского движения «За жизнь» Екатерина Маркова, которую привел. Спасибо вам, батюшка, за это знакомство. В нашу студию протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Забайкальской Шилке. Спаси Господи.
Спаси Господи всех за участие в передаче. Я думаю, что наше общение не пройдет бесследно. Найдутся люди, которые захотят поучаствовать в этих программах, в этих способах и методах работы с людьми для того, чтобы сохранить жизни наших детей, того фундамента, на котором строится наше государство. Спаси Господи.